«Мы-то соображаем», — сказала Фокина, переглянувшись с Кузякиной. «Сообразите лучше вы с Малининым, как срочно исправить двойки». «Мы исправить вообще-то можем», — протянул Баранкин, подмигнув Малинину. «Но мы боимся, что Михаил Михайлович может это заметить». «Понимаете», — стал разъяснять мысль Баранкина Малинин, «двойку на тройку очень трудно переправить. Вот тройку на восьмерку легко, только, к сожалению, такой отметки не существует». «Как тебе не стыдно, Малинин?» — возмутилась Эра Кузякина. «Мы вас не в дневниках просим исправить отметки, а в ответах у доски». «Ах, у этой доски можно сдохнуть от тоски», — пропел Малинин довольно красивым и, как говорится, от природы поставленным голосом. «Вот, ведь и петь может, если захочет. Сегодня позанимаетесь весь день с Юрой, завтра утром пересдадите, а днем придете в школьный сад», — ласково сказала Зина Фокина.
«В сад?» — удивился Баранкин. «Это еще зачем в сад? Гулять, что ли?»
«Зачем гулять?» — так же ласково сказала Зина Фокина. «Рыть ямки специальные для будущих посадок. Заранее внесем специальное удобрение».
«Специальные? Какие специалисты развелись? За лето ямы осыпятся, да травой зарастут», — сказал Юра.
«Точно», — подтвердил Костя. «И компост в них потеряет свои ценные качества». «А суперфосфат перестанет быть супером», — сострил Юра.
«Он еще и слово «компост» знает», — усмехнулся Алик.
«А как же?» — начал разъяснять Юра. «Ямы для обеда деревьев. На первое — суп, суп-пер. На второе — фосфат. На третье — сладкий компост из гнилых фруктов».
«И про суперфосфат тоже все знают», — удивился Венька Смирнов. «И про компост».
«Про что не надо, они все знают, а про что надо — не бум-бум».
«Не исправите? Смотрите. Михаил Михайлович годовую двойку вам выведет».
«Подумаешь, чем испугали», — пожал плечами Юра.
«Зиночка», — предложила Эра Кузякина. «Да хватит нам с ними в одиночку церемониться. Давайте возьмем их в оборот всем классом».
«Придется», — согласилась с Эрой Фокина и скомандовала. «3, 4». И весь класс хором произнес. «Костя, Юра, слово массам. Мы проводим вас всем классом. Мимо сада, мимо тира, до Баранкинской квартиры. И за стол без лишних споров сядьте с Яковлевым Мишей и займитесь с ним учебой. В результате было б, чтобы две печатных двойки вы исправили на тройки. Ну а честно вам сказать, лучше, если бы на 5. Нам отпор не нужен ваш. Встать и к цели шагом марш».
Вероятно, точно такое же впечатление производил древнегреческий хор в своих древнегреческих спектаклях на древнегреческих зрителей. Какое впечатление произвел на Баранкина и Малинина хор своих одноклассников?
«Ну, знаете», — после большой паузы сказал первый раз в жизни вроде бы растерявшийся Баранкин. «Это уже как в Чапаеве получается. Это уже какая-то психическая атака».
Баранкин знал, что лучше всего на стихи было бы ответить стихами, а пока отвечал прозой. Одновременно сочинял ответ в рифму и сочинил таки.
«А вашему хору мы вам с Малининым лично ставим неуд».
3, 4, опять скомандовала Фокина.
«Это почему неуд?» — дружным хором спросил снова класс Баранкина и Малинина.
Баранкин что-то прошептал на ухо Малинину, и они в один голос громко произнесли. «Сразу видно, что не Пушкин написал эти частушки». Двухголосый ответ. Да еще в рифму, да еще в довольно складную. Вообще-то произвел на ребят некоторое впечатление. Но Фокина не унималась и дала знак ребятам. 3-4. А за такой экспромт вам, Пушкин, дал бы с Костей по макушке, дружно ответил весь класс. И тут Баранкин понял, что сопротивляться классу бесполезно. Если первые стихи были, конечно, подготовлены заранее Зиной Фокиной или Эрой Кузякиной, то второй стихийный ответ класса поверг Баранкина в недоумение, в бессилие и в полное подчинение классу. Последняя слабая попытка сопротивления, которую он старался оказать одноклассникам, выглядела весьма жалкой и не имела никакого эффекта. Юра Баранкин сказал, обращаясь лично к Веньке Смирнову: «Смирнов, ты что орешь вместе со всеми? У тебя у самого двоек навалом?» «Навалом», — согласился Смирнов, хихикая, «но ни одной из них, ни самой первой, ни самой последней». В этом была своя логика, и после этого Баранкин и Малинин как бы внутренне сказали: «Сдаемся», и как бы тоже внутренне подняли вверх руки. Юра Баранкин и Костя Малинин шли в окружении школьного конвоя домой. Погода была прекрасная. В такую погоду лифтерша в Юрином доме всегда, смеясь, говорила: «Погода шепчет, бери расчет». На вовсю зазеленевших деревьях и на газонах не просто бездельничали, а вели себя, словно на большой перемене, воробьи. И не какие-нибудь там 20 минут, как все школьники, а уже с самого утра. И будут бездельничать до вечера, и всю жизнь с утра до вечера. Над клумбами, как хотят и куда хотят, порхали бабочки. Было сразу видно, что все они, как одна, бессознательные и неорганизованные. Какая-то смутная мысль, похожая на желание, в которой раз шевельнулась в душе Юры Баранкина. Мысль, похожая на строчки из какого-то стихотворения, которое он то ли где-то прочитал, то ли сам придумал. «Я уверен, без забот воробей живет». Баранкин в который раз присмотрелся к воробьям и подумал, что нельзя себе было и представить, чтобы кто-то из воробьев кого-то куда-то поволок бы силой против его воли. Занятий у них нет, значит, и репетиторов, таких противных, как этот отличник Мишка Яковлев, у них тоже нет. И вообще, никто не делит воробьев и бабочек на отличников, хорошистов и двоечников и не призывает «будь воробьем или бабочкой». Все они просто воробьи и бабочки, самые обыкновенные. И все. А тут вон что творится, сплошное насилие над личностью.